Издательская группа «Нарт» и миссионерское общество «Светло на сходе» представляют книгу Джина Эдвардса «Узник в третьей камере». Перевод с английского Юрия Шпака. Моей самой младшей и горячо любимой дочери Синди. Кто-то сказал, что невозможно простить человека, умышленно причиняющего тебе боль с единственной целью – уничтожить или унизить тебя. Если это так, то у тебя остается единственная надежда – увидеть, что это несправедливое страдание пришло с позволения Бога, и его цель – поднять тебя выше того положения, в котором ты находился прежде. Пролог.
«Прибыл новый заключенный, капитан!»
«Слухи оказались правдой?» — спросил капитан. Вместо ответа охранник протянул Протею листок папируса.
«Ирод совсем спятил!» — проворчал капитан.
«Становится таким же безумным, как его отец! Посадить в тюрьму такого человека! Он что, хочет, чтобы начался мятеж? Народ в ярости!» «Прошу прощения, но...» «Я не могу промолчать», — сказал дрожащим от волнения голосом один из охранников. «Мне не нравится, что его привели сюда. Я не хочу, чтобы его кровь была на моих руках. Я боюсь этого человека. Однажды я слышал его в пустыне, и страшно подумать, что Бог может сделать с нами за то, что мы держим его в тюрьме».
«Исполняй свой долг, солдат. Приготовь камеру».
«Свободна только одна, капитан».
«Значит, приготовь ее».
«Там нечего готовить. Это третья камера».
«Яма?
Мы увидим, как Божьего пророка водворят туда?»
«Капитан, знаете, что во всем этом мне не нравится больше всего?»
«И что же?»
«Не хочу даже думать о том, что мы услышим от других двух заключенных, когда они узнают, кто сидит в третьей камере».
«С тобой нельзя не согласиться», — вздохнул Протей. В этот момент широко распахнулась ведущая на улицу дверь, и на пороге появились силуэты двух солдат и узника.
«Интересно, как долго Ирод продержит его в живых?» — пробормотал капитан себе под нос.
«Взявший меч погибнет от меча. Отказавшийся взять меч погибнет на кресте». Глава первая. Елизавета открыла двери дома, чтобы поприветствовать юного родственника из Вифлеема. «Я принес срочное послание для тебя от Иосифа и Марии».
«Заходи», — пригласила Елизавета.
В этот момент в комнату с трехлетним сыном на руках вошел Захария. «У меня письмо и небольшая передача от Иосифа и Марии».
«Пожалуйста, прочитай», — сказала Елизавета.
«Мои глаза уже давно не способны различать такие мелкие буквы». Юноша сломал восковую печать на небольшом свитке, откашлялся и начал читать. «Последнее время в нашей жизни случилось несколько странных событий, столь же необычных, как те, что привели к рождению твоего и нашего сына. Буквально вчера нас навестили трое вавилонских астрологов, а в эту ночь Иосифу приснился очень тревожный сон, в котором наш сын был в смертельной опасности из-за гнева этого чудовища Ирода Великого. Мы с Иосифом сейчас же покидаем Вифлеем и отправляемся в Египет, где останемся, пока не минует опасность, в чем бы она ни заключалась. Но в беде не только наш сын. Боюсь, она угрожает также Иоанну. В опасности, наверное, все младенцы первенцев Иудеи. Елизавета, мы настоятельно рекомендуем тебе и Захарии немедленно покинуть Иудею. Отправляйтесь куда хотите, но ближайшее безопасное убежище для вас — это пустыня. Вместе с этим письмом передаем небольшой подарок. Если я не объясню, что это, ты будешь до конца дней удивляться, откуда у бедного плотника и его жены взялось золото. Те вавилонские астрологи принесли несколько даров. Среди них была шкатулка с золотыми монетами, частью которых мы решили поделиться с вами.
умоляю вас именем нашего Бога, сегодня же бегите из Иудеи. Завтра может быть слишком поздно. Надеюсь, однажды мы вернемся из Египта, и тогда постараемся разыскать вас». Письмо было подписано Иосифом и Марией. Юноша передал Захарии кожаный мешочек, который тот сразу же развязал. Внутри лежали несколько золотых монет. На мгновение в комнате повисла тишина, которую первой нарушила Елизавета. «Я не удивлена насчет Ирода», — сказала она, оставив подарок без внимания. «От Божьего врага можно ожидать чего угодно. Нам надо немедленно уходить». Захария повернулся к молодому гонцу. «Ступай и никому об этом не рассказывай». Ответив почтительным поклоном на это простое наставление, юноша вышел из дома. «Ты права, Елизавета», — сказал Захария. «Мы должны немедленно идти в пустыню». «Но как мы там выживем? Для полной безопасности нам надо уйти далеко в пустыню. Разве там можно выжить?»
«Это будет, мягко говоря, непросто для нас. Но ессеи же как-то живут там, некоторые даже семьями. В пустыне они строят дома, у них есть дети, значит, и наш сын тоже выживет».
Захария тихо засмеялся. «Возможно, даже мы с тобой там продержимся. По крайней мере, какое-то время». Глава вторая. Ветра дули беспощадно. Зной был сильнее, чем Захария и Елизавета могли себе вообразить. Склоны гор напоминали раскаленную печь. Лицо обжигал гонимый ветром песок, и, казалось, он пытался уничтожить каждого, кто осмелился ступить в это природное горнило. Воду в пустыне найти было почти невозможно, а пищи не существовало вообще. Посреди убийственной жары Захарии несколько раз становилось плохо. Наконец, после недельного пути сквозь этот палящий ад, трое странников прибыли в одну из деревень ессеев. Отдохнув там несколько дней, они продолжили свой поход вглубь печи из песка и камней, пока не достигли самого крупного из ессейских поселений. Суровые отшельники встретили семейство с вежливой настороженностью, но не прошло и нескольких недель, как пожилая пара с маленьким сыном стали неотъемлемой частью этой странной общины религиозных стоиков. Посреди раскаленной пустыни Захария почти сразу же занемог, будучи не в состоянии найти хоть какое-нибудь убежище от всепроникающей жары. Старик понял, что его смерть — это лишь вопрос дней. Свои последние часы он провел окруженной заботой деревенских женщин, милосердно обматывавших его тело мокрыми тряпками. Захария отдал душу Богу поздней ночью, когда стало прохладнее, навсегда покинув жену и маленького сына. В последующие годы юный Иоанн занял свое место среди ессеев, постепенно став одним из них. С самого начала он проявлял естественную склонность к общинной жизни в этой уединенной обители. Зной пустыни в конце концов подкосил и Елизавету. В этом выжженном мире старики долго не выдерживали. Когда сил оставалось все меньше, и она уже почти не поднималась на ноги, в деревню Есеев пришло известие о смерти Ирода. Елизавета сразу же начала думать о возвращении домой, на прохладные холмы Иудеи. Собрав всю свою волю, она с помощью нескольких есеев благополучно вернулась вместе с сыном в свой иудейский дом. Но вскоре после 12-го дня рождения Иоанна Елизавета отошла к Захарии, упокоившись в Боге. Иоанн теперь стал круглым сиротой. Ближайшие родственники похоронили Елизавету неподалеку от того места, где однажды явился ангел, сообщивший о том, что она родит одного из самых удивительных детей, когда-либо приходивших в этот мир. Где теперь будет жить Иоанн, оставшись без обоих родителей? Кто поможет ему встать на ноги? Эти вопросы задавал себе каждый, когда Иоанн с родственниками возвращались после похорон домой.